Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Роман Поборщий, специалист по выступлениям. Ром, привет!
Привет!
Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Ну, я подозреваю, что кто-то из твоей аудитории когда-нибудь выступал на каких-нибудь конференциях. Ну, не обязательно даже на онтиковских, но на онтиковских, типа хайлоуда, фронтенда и так далее, скорее всего. Мы вполне могли там пересекаться.
А сегодняшний выпуск выходит снова благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И ребята выпустили свое новое шоу о людях, которые нашли свой путь, которое называется «Авиток». Они зовут гостей, чтобы поговорить о том, как они пришли к своей профессии, какие уроки извлекли и какие лайфхаки готовы передать дальше. Думаю, это особенно будет интересно аудитории «Frontend Weekend», так как в целом мы начинали как довольно схожий подкаст. Первый герой – Алексей Мичурин, бэкэнд-инженер в Авито. Его история – это увлекательный путь через академическую науку, преподавание, работу в казино и, наконец, разработку. Важно, что «Авиток» – это не только о карьере, но и о жизни, с ее неожиданными поворотами и открытиями. Леша – первый гость, но впереди ребята расскажут еще больше интересных историй. Вдохновляйтесь и слушайте новый выпуск на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании и заодно подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше интересных анонсов и контента.
Если возвращаться в прошлое, то у нас с тобой условно отчасти похожая история, что я математик по образованию, ты закончил в 98 году из
ПГУ. Матмех, да, матмех.
И при этом каким-то образом вот мы доползли до ситуации, когда ты являешься там одним из самых главных и известных специалистов по подготовке спикеров в IT-сфере. То есть ты закончил матмех из ПГУ, затем ты работал, тут поправляй меня, разрабатывал Java в Intel и в Sun Microsystems.
Ну, в обратном порядке. Сначала Sun, потом Intel. Конкретно я занимался библиотекой классов. Ага. Да, то есть не виртуальной машиной, не компилятором, ага, а библиотекой классов. Ну, понятно, что в Java это как бы неотъемлемая часть, но тем не менее, да.
Как ты туда вообще попал? Как ты изначально попал в Sun?
Ну, это как раз несложно, потому что значительная часть Java, на самом деле, разрабатывалась Sun на аутсорсе в разных местах. Довольно большой кусок этого аутсорса был в компании МЦСТ, которая, значит, как была устроена, значит, и там были люди, ну, собственно, Борис Арташесович Бабаян там был, да, и вот это вот то МЦСТ, которое сейчас МЦСТ, это вот оно же. Вот, и когда-то тогда, значит, они с большим интересом хотели тоже делать процессоры, но на это не было денег и на это не было спроса. Поэтому они делали процессоры, ну, от души, а деньги на это зарабатывали аутсорсом. Значит, как-то так вот было это все устроено. Я был вот там, где аутсорс, ну, и там было, на самом деле, Питер и Москва, и в Новосибирске были филиалы, значит, этого всего. Конкретно то, что было в Питере, базировалось территориально в здании матмеха. Ага. Там было две, как бы, таких удачных работы, которые, значит, у студентов могли возникнуть, это вот МЦСТ и Терком еще была компания. Человек работал либо там, я попал именно в МЦСТ.
Бесшовное распределение сразу после окончания вуза почти.
Ну, в значительной мере, да. То есть, понятно, что кто-то ухитрялся из этой, как бы, сферы притяжения вылететь куда-то, но, тем не менее, в общем, работа там сама тебя находила обычно.
И потом, после Sun был Intel. Какой момент ты как раз после вот этой всей Java-разработки решил, что тебе что-то не нравится? И что именно тебе в разработке не нравилось? Потому что, опять же, кажется, что если, например, вот у меня история, что я немножко отошел там в менеджмент от разработки, потому что никогда не считался талантливым программистом, то как будто бы человек, который работал в разработке непосредственно языка, не может не быть талантливым программистом.
Легко, легко может не быть. Ну, правда, мне тоже, ну, как выяснилось, все-таки, ну, не совсем мое, потому что рядом были люди, которые какие-то вещи там быстрее схватывали, быстрее писали код, быстрее что-то дебажили. Ну, у меня была, значит, другая ценная особенность в тот момент. Я знал английский, ну, я до сих пор его знаю. Вот. Сейчас мир немножко изменился, во-первых. Ну, даже не берем последние там пару лет, а даже вот последние 10, да. И английский более массово люди знают. Там, в конце 90-х в основном английский не знал никто. Большинство людей еле-еле на нем могли говорить и писать. Вот, и если ты работаешь там в Sun или в Intel, то, ну, знание английского тебе резко, значит, карьерные перспективы открывает, потому что ты можешь рассказать что-то за всю команду, когда тебе надо говорить с заграничными коллегами. Ты становишься лицом проекта. если это можешь связано говорить. Все, значит, зерна того, чем я занимаюсь сейчас, они когда-то тогда и были посеяны, потому что, ну, код как бы и люди и без меня могли написать, а рассказать о том, чего они сделали, они без меня не могли.
Но что при этом было последней каплей, когда ты такой, все? Это, я так понимаю, было где-то в 2004 году?
Не, это было значительно позже.
Ага.
Вот, потому что, собственно, в 2004 году там как раз Intel начался.
В 2014, хотел сказать.
2015. Я же тогда еще в Яндексе успел поработать.
Угу.
То есть после Intel я перешел в Яндекс и там занимался вообще другими делами.
Да.
Случайно получилось. Я не знаю, как попал в поиск. Поиском до этого вообще не занимался. Ничего не знал про то. Не мог объяснить, что такое обратный индекс. Значит, вот это все. В Яндексе в какой-то момент тоже у меня довольно большая группа людей оказалась в подчинении. И там в лучшие годы, наверное, человек 60 штатных сотрудников. Ну и вся служба асессоров, которых было... пару тысяч уже в тот момент, но они были внештатными сотрудниками. И оказалось внезапно, что, ну, как бы трудно довольно вот этим всем руководством заниматься. Чем, короче, выше ты забираешься, тем больше там всякой какой-то борьбы, там какой-то раздела пирогов, каких-то вот тех самых переговоров, mm-hmm. о которых ты буквально недавно делал доклад. А, и вот и оказалось, что и вот в этом я тоже не очень силен. То есть оказывается, что выступление... как лекция, как рассказ и переговоры – это два сильно разных жанра. И готовиться к ним надо по-разному, и цели у них разные, и вообще они там почти ни в чем не совпадают. Поэтому ибо я понял, что и разработчик я так себе, и ибо руководитель большого уровня я тоже так себе. Вот, посмотрел на это все. А зато я, наверное, умею байки рассказывать, подумал я. Вот, и почему бы это не совместить? Потому что, с одной стороны, байки рассказывать вроде получается, а с другой стороны… Ну, я же понимаю, про что разработчики говорят. Я же там и с теми, и с Java, и там про поиск, и таких, и сяких. Думаю, наверное, это какая-то уникальная компетенция. Давайте попробуем это эксплуатировать. Ну, и вот постепенно оно так и получилось.
Тут самый главный вопрос, каким образом ты это, получается, впервые продвигал? Потому что, ну, кажется, что на момент 2000, опять же, там, 14-15 года...
Да, кто я такой, никто меня не знает, что вообще происходит.
Нет, как ты такой? А во-вторых, индустрии же нет еще никакой. Это сейчас ты там востребован в крупных корпорациях, в подготовке спикеров, опять же, все там онтиковские конференции и так далее. Но тогда ты вот был... просто человеком, который куда-то, я даже не знаю куда, расскажи, пожалуйста, заявил, что ты хочешь делать из там, тех, кто хочет начать что-то рассказывать, лучшую версию спикера. Как это было?
Знаешь, в чем дело? Если вот хочется какую-то, вот была как она, стратегия, которой я мог бы придерживаться, да? На самом деле, в ней, конечно, не было никакой стратегии. Ну, ты такой тык-тык-тык-тык, о, вот эта дверь открылась, и такой туда пошел. Значит, как открылась моя дверь конкретно? Когда-то давно в Intel еще у меня был подчиненный, которого зовут Александр Орлов. Значит, это тот самый Александр Орлов, который раньше меня на несколько лет сорвался и вместе со Славой Панкратовым сделал стратоплан.
Александр Орлов – это один из двух людей, от которых у тебя закреплены на сайте отзывы. Второй Олег.
Да, вот. Собственно, Александр Орлов – это тот человек, который меня в итоге с Олегом познакомил.
Угу.
И вот Саша говорит, вот смотри, вот есть вот Рома, он на самом деле клевый. Олег такой, окей, понятно. И через несколько месяцев Олег сам мне звонит, говорит, вот нам надо тут конференцию делать, и что-то надо с докладчиками сделать, чтобы они лучше докладывали. Давай ты будешь это делать. Я такой, давай. Ну и все, и вот дальше закрутилось.
Как появился термин «структурный прогон»? Ну, то есть, вот, опять же, я немножко контекста добавлю. Сейчас внутри каждого там программного комитета есть некоторые кураторы у каждого спикера, но при этом есть отдельный человек, который уже после всей подготовки проводит так называемый структурный прогон. Как вот до этого вы дошли? И как ты начал этим заниматься уже в масштабируемом Олегом Буниным проекте?
У меня есть, как сказать, знаешь, да, что вот эти слепые, значит, слона ощупывают. Там кто-то его за хвост дергает, кто-то за бивень, там кто-то пузико ему щекочет. И каждый видит только, ну, не видит, а чувствует только какой-то свой кусочек слона. Поэтому я тебе расскажу, как этот слон, ну, с моей стороны выглядит,
да,
естественно. Конечно. Может быть, в реальности он, может быть, сложнее устроен. Когда все это начиналось еще только, не было многих вещей. 2015 год, чего не было? Значит, не было обязательного созвона с докладчиком, например, перед тем, как и программный комитет принимает решение вообще включить в программу доклад или нет. То есть часто бывало так, что вот есть заявка, вот там какие-то тезисы написаны, И все. И люди такие собираются, ну да, наверное, это интересно, все, принимаем. И потом начинаешь с ним работать, и выясняется, что это, да, не то, что то, что он рассказывает или она, имеет мало отношения к тезисам. Или что на самом деле вот эти вот четыре строчки, которые написаны в тезисах, это и есть весь контент доклада. После этого, ну, в течение нескольких лет возникла вот эта вот структура, когда, во-первых, кто-то, кому интересна тема доклада из программного комитета, созванивается с докладчиком сначала, все это обсуждает, потом несет это обратно на созвон программного комитета, где ему говорят, ты вообще почему вот это не спросил? Он то почему не спросил, что происходит? Он идет там еще дальше, спрашивает. В конце концов, достаточно хорошая, полная информация собирается о том, что в докладе есть. Все равно там время от времени что-то забыли, что-то где-то ошиблись. Понятно, что эта система, она все равно дает сбои время от времени. Но она дает гораздо меньше сбоев, чем, естественно, система, когда ты только тезисы почитал. И кроме того, да, вот этот же куратор, вот этот человек из программного комитета, его обязанность в том числе поговорить со спикером и убедиться, что содержательные вещи, которые спикер рассказывает, сделаны без ошибок или без явных ошибок, или что там раскрыто все то, что на эту тему действительно может быть интересно. И спикер, скажем, это профессионал, и он часто не понимает точно, что знают на эту тему другие люди. Ему может быть интересно не то же самое, что другим. Он, может быть, у него все есть, весь материал есть, но просто он не находит его интересным. Так вот, это все появилось уже после того, как появились вот эти вот прогоны со мной, да, вот эти часто, я же тоже что-то понимаю, и я говорю, ребята, а как мы вот это взяли? Вот человек пришел, как вообще, там же ничего нет. Вот, и вот поэтому, процесс стал усложняться, в том числе. Я не говорю, что я был единственным фактором, но я был одним из факторов, которые, это пушили. И потом возникла необходимость, как-то разделять. Есть человек, который поможет тебе профессиональную сторону твоего доклада отладить, если что. И есть еще человек, который, это я, да, который поможет, все, что ты хочешь сказать, рассказать в таком порядке и такими словами, чтобы это было максимально просто и понятно. Соответственно, один из них – это типа по контенту, по содержанию, по смыслу, а другой – по структуре рассказа. Как-то так сформировался вот этот вот термин «структурный коучинг». Причем не я его автор, я не знаю, кто его автор. Но я такой, горшком назовите, в печку не ставьте, только все нормально. Вроде отражает норм. Пусть будет.
Ты же еще продолжал при этом сначала работать по найму.
Сначала психанул и уволился. Вот, а уже потом еще несколько месяцев даже отдохнул и ничего никуда. Вот, и только потом уже начал этим всем заниматься, да.
Когда оно стало масштабироваться, еще до появления Гриши Петрова как структурного прогонщика, Леши Обравца, я даже подключался к контент-конфу как такой персонаж. Как ты вообще структурировал свой рабочий день? То есть, по факту, ты работаешь отчасти на себя, но у тебя там есть какой-нибудь календли, куда тебе спикеры расставляют слоты, но при этом, опять же, помимо... Не сразу же было конференций 40 штук по всему году. Соответственно, ты когда-то был прям занят очень сильно, а когда-то совсем не занят.
Так и было.
Да.
Немного скучаю, конечно, по тем временам, когда я бывал совсем не занят. Можно было какой-то контент погенерить. Да? Можно... У меня до сих пор есть любимый ролик, который я всем показываю, в 2016 году снят, где люди глазками смотрят диаграмму. Я делаю диаграмму и с помощью айтрекера записываю движение их глазок. И потом показываю. Вот смотрите, не делайте легенду, потому что видите, как она мешает. Видите, как много времени люди вот эту легенду читают на этой диаграмме. Уберите. Вот смотрите, если мы уберем, смотрите, как по-другому все становится. Ведь гораздо же лучше. Да? И вот такие штуки можно было делать. Понятно, что первые годы там, я больше за счет подушки какой-то жил. Да? То есть я на жизнь тратил больше, чем зарабатывал. Там первые довольно много лет, будем честны. Но зато было какое-то время, чтобы что-то посеять. 24-й год у меня довольно напряженно проходит. Там все время я что-то делаю. И времени что-то сеять, какие-то новые вещи придумывать, сейчас меньше стало, и меня это немножко напрягает, потому что мне кажется, что сеять надо обязательно, нельзя только собирать урожай бесконечно. Сейчас будет декабрь, будут праздники новогодние, может быть, немножко подумать на эту тему, как лучше структурироваться.
Думал ли ты кого-то еще научить быть твоим подаваном, чтобы потом продолжать твое дело и как-то еще мочь масштабировать это все?
То, чем я занимаюсь, это не бизнес, а фриланс. И разница очень принципиальная. Бизнес, он про то, чтобы расти, масштабироваться, захватывать. У меня не бизнес. Мне просто нравится работать со спикерами, нравится придумывать, помогать им какие-нибудь интересные штуки в рассказы вставлять. И мне не нравится выбрать какого-то человека и заставлять по какой-то методологии что-то делать. Не хочу. ты достаточно стар, чтобы когда-то в детстве успеть почитать блог Джоэла, Джоэл он Software, и не сталкивался. Короче, вот. Джоэл – это кто такой? Это, значит, такой человек, который, на самом деле, основал Stack Overflow. И, значит, его основал чувак по имени Джоэл Спольский. До того, как он основал Stack Overflow, он, на самом деле, был уже известным человеком. У него была там маленькая фирма по разработке софта, и у него был блог Джоэл он Software. И он прям на разные темы говорил. Там ценообразование, найм, собеседование, код, что тебе надо знать про процессор, что тебе надо знать про интернет. На любую тему у него была прикольная статья такая вот. И в частности, у него была статья о том, что у тебя бывает какой-то, пусть талантливый, значит, специалист в какой-то области, и он может, ну, какие-то уникальные консультационные услуги оказывать. Вот, а потом, в какой-то момент, значит, он думает из этого сделать бизнес, ну, начинает вот свои решения записывать в методологию, вот, начинает набирать каких-то людей этой методологии, их учить и передавать. И вот из, как бы, прикольного чувака, который умеет решать нестандартные задачи, у тебя получается скучная, одинаковое, значит, забюрократизированное консалтинговое агентство, вот, которое, наверное, зарабатывает больше денег, но при этом оно во всех случаях предлагает одинаковые шаблонные решения, да, потому что, ну, оно работает по методологии. Вот этот изначальный основатель, он не работал по методологии.
То есть для тебя это скорее такое ремесло и призвание?
Да,
и ты...
да это ага. Однозначное ремесло и фриланс, а не бизнес.
При этом, поправляй меня, если ошибаюсь, ты же какое-то количество лет назад была какая-то новость, что ты уходишь куда-то в найм и устраиваешься в какую-то прям компанию работать. Был такое?
Ну, и, собственно, был период во время ковида, когда конференции слегка скукожились. В общем, у меня вот в районе 2020 года, 2021, у меня, конечно, там слишком много осталось свободного времени. Ну и да, я некоторое время успел поработать в JetBrains. Значит, я включился в... Знаете, в JetBrains есть команда, которая занимается машинным обучением внезапно. Все остальные люди, ну, и разработчики, они примерно понимают, что делает JetBrains. Ну и, в принципе, это, ну, на тот момент, когда они еще были в России, они были, ну, достаточно желанным работодателем, скажем так, аккуратно. Вот. А при этом ML-чики, они не очень понимали, зачем туда идти, потому что что-то, ну, как бы они не занимались никаким, может, ничего там нет. И одна из задач была... еще показать, что есть. Кроме того, мне показалось, что многие вещи там сделаны довольно интересно. Ну, хотелось слегка разбавить вот этот вот официальный... То есть, если вот почитать там официальный JetBrains-овский блог, вот, ну, там часто были, ну, какие-то достаточно официальные статьи. Вот мы там сделали такой продукт, там сделали такой запуск, тут сделали, вот. А вот это вот заглянуть под капот и порассуждать, что там есть, как, а почему это сложно, а какие там есть прикольные истории, да? Вот этого всего... ну, там практически не было. Вот, и мне показалось, что будет здорово, если какие-то такие материалы появятся, потому что в других местах, ну, другие компании вроде такие статьи пишут, это, ну, нормально разбавляет их и занудные официальные блоги. Ну, собственно, что я делал? Я там приходил к разным людям вокруг аналитики и ML, смотрел, что они делают, как это проявляется в продуктах, и мы писали на эту тему разные интересные тексты. А самый мой любимый текст был про Python и про то, как нейросеть видит Python. В JetBrains тоже есть свои разработки по генерации кода. Mm-hmm. Да? Значит, на тот момент это были full-line completion. Да? То есть, ты начинаешь писать строчку, а тебе не только ближайший токен высвечивается, а там он пытается всю строчку. И для того, чтобы это сделать, Python был первым тестовым языком, на котором это все делалось. Ну, словарик сделать. Да? Потому что нейросеть, она же токенами мыслит, а не конкретными словами. Ну, есть стандартная техника, которая называется byte pair encoding, когда ты берешь сначала все байты, а потом смотришь, значит, какие из них парами встречаются, самую частую пару выделяешь и добавляешь в этот свой список. Да? Потом, значит, из всех токенов, которые есть, самое частое сочетание, опять добавляешь в список, и так строишь, пока у тебя не появится там, ну, там, несколько тысяч этих токенов, из которых потом ты уже можешь составлять все остальные конструкции. Ну, и, собственно, вот эта вот нейросеть, она пытается следующий токен предсказывать или следующие несколько токенов. На самом деле, в естественных языках, да, принято делить по словам, да, то есть не бывает таких токенов, которые по границе слов. Может быть, в русском языке есть какие-то два слова, которые очень часто встречаются рядом, вот, и было бы круто, значит, сделать такой токен, что это конец одного слова, начало следующего и пробел. Но вот так не принято, так не делают. А в программировании ребята подумали в тот момент, что, может быть, можно не по границам токенов делить, а собирать их вместе. Ну, например, там какой-нибудь for i in range, открывающая скобка, ну, точно хочется, чтобы это было был...
Один токен.
Один токен, да, почему нет? Чтобы ему можно было сразу предсказывать. Вот, и вот, короче, значит, ребята там все это делали, генерировали словарик такой, и я прихожу к ним, говорю, а давайте в словарик-то посмотрим, как бы, что там, интересно же, какие там самые частые там символы, по два, по три, как... ну, прикольно же, что... интересно же. Вот, ребята такие, ну, ты знаешь, у нас на самом деле даже нет способа в этот словарик быстро посмотреть, мы что-то не смотрели сами туда никогда, вот, ну, там он генерится как бы алгоритмом. Вот, ну, как же так? Друзья, ну, как бы, ну, давайте посмотрим. Вот, короче, значит, долбил, вот, в конце концов там в этот словарик залезли, обнаружили там, например, очень много китайских символов. Потом выясняется, они берутся из того, что, ну, ты часто учишься на опенсорсе, значит, и этот опенсорс в значительной мере написан людьми, у которых родной язык китайский, и они на этом родном языке пишут там все комментарии, например. Ну, и потом, соответственно, значит, вот эти символы, ну, немножко почистили, да, чтобы там именно конструкции языка были. Короче, это была полезная деятельность, потому что мы заметили довольно много мусора. Вот, и потом, наконец, мы добрались до Питона, вот, и там есть, ну, есть много красоты, значит, пример. Самый мой любимый пример, там, самый запоминающийся. Очень частый токен, как бы вот в числе двух символьных токенов, как бы один из самых, как бы, верхних. Это такой в Питоне. Значит, это S и открывающая квадратная скобочка. Ну, почему? Потому что, как бы, люди пишут списки, и все списки называются существительное во множественном числе. Days, items, sales, да? И потом они... Elements, да. И потом, значит, открывающая скобочка. Вот, соответственно, вот этот вот S и открывающая скобочка, это вот, значит, то, как нейросеть видит то, что люди пишут, и то как она вот воспринимает это все. И вот таких, как бы, прикольных штук там довольно много. И вот такого рода статьи, значит, мы там писали.
И ты оттуда, получается, ушел, как это было, в тот момент, когда конференции снова вернулись?
Не, я оттуда ушел естественным образом, потому что компания полностью уехала из России. Вот, ну, и там,
но тебе соответственно... предложили релокацию?
Не, релокацию там предлагали всем. Ага. Ну, в смысле, там они обещали перевести 100% людей, которые хотят уехать. Вот. Но...
Ты не хотел.
Ну, давай как бы и так аккуратно сформулируем. Я не уехал. Вот, я остался. Вот. Что я хотел и как именно это было, это, ну, сложно. Давай не будем сейчас об этом подробно говорить.
Okay.
Вот. Но смысл в том, что я остался. Это 15%, по моим воспоминаниям, людей остались.
И вот это все снова заиграло новыми красками. Опять же, как я понимаю, то, что ты делал в JetBrains еще сейчас... была предпосылка к тому, что ты сейчас в правильном комитете AI-Conf?
Я же был в отделе, который занимался сбором данных для машинного обучения в Яндексе. Mm-hmm. Вот эта вот история про сбор данных, она мне довольно близка. Ну и по транзитивности я что-то и про машинное обучение вынужден был узнать. То есть я, конечно, сам ни одной модели впрод не задеплоил никакой. Сбор данных для многих из них я организовал. Поэтому, ну, мне местами приходится понимать, как это все работает. Соответственно, в программный комитет AI-Conf, ну и в ту часть программного комитета HighLoad, которая разбирает задачи про ML, я вот через это попал.
Сейчас вообще как у тебя распределяется твое рабочее время? То есть, опять же, я знаю, что ты прогоняешь доклады все еще для Онтика. Ты еще и прогоняешь доклады для там некоторых компаний. То есть это полноценная такая B2B-работа, и это полностью full-time. Сколько часов в неделю вообще на это на все уходит?
Это же зависит от того, какая неделя.
И какой сезон.
Да. То есть вот в сезон, ну, на самом деле, около 40 часов в неделю и уходят. То есть у меня 32-33 часа созвонов, так. Ну, и потом еще сколько-то времени нужно на то, чтобы для некоторых из них обработать результаты и написать какие-то summary, резюме, вот эти все штуки.
Главный вопрос. Я как человек, который тоже немножко понасозванивал людей и активно забил свой календарь, помимо там рабочих часов, в активный период подготовки к FrontEndConf'у огромное количество прогонов. Не замыливается ли глаз? И как ты вообще борешься с некой вот усталостью от репетитативной одинаковой деятельности?
И это хороший вопрос. Прежде всего, скажем, что человек, который ко мне пришел утром, там, в первый слот, в 10 утра, в 11 утра, он, скорее всего, от меня получит больше, чем человек, который пришел ко мне в 6 вечера, в тот же день. Действительно, проблема есть. Недостаточно же просто человека послушать и сказать, вот тут у тебя там запятой не хватает, вот тут, значит, там что-то невыровненное... слова на слайде, вот тут вот, ну, еще что-то, да. Ну, круто же, когда тебе удается ему что-то такое предложить, что, ну, изменит его, может быть, доклад до какой-то степени, сделает его сильнее. И это будет не стандартный совет, который ты всем даешь, а это будет какой-то уникальный совет, который дан конкретно этому человеку на основе его материала. И когда вот это удается сделать, это мне уже всегда надолго запоминается, и это, ну, большая ценность. И это, конечно, получается не с каждым докладом. Нет такого чуда. Бывает иногда, что человек приходит, и я такой вижу: «О, смотри, а давай вот это сделаем». А еще он иногда говорит: «Нет, я никогда в жизни так делать не буду». Ну и все. А иногда он такой: «А давай». И там мы можем несколько часов потом как бы просидеть и сделать вот это. И, ну, это бывает один раз на несколько, да, десятков докладов, да? Но при этом это каждый раз очень круто получается. Ну, естественно, нам потом нравится. Кому-то чуть меньше помогаю, кому-то помогаю текст выровнять на слайде, и на этом мы расходимся. Бывает, когда у человека что-то в работе потом меняется. Ну, иногда бывает так, что я могу ему что-то про его работу рассказать по материалам его доклада, от какового чего-то у него меняется работа. Например, буквально вот на этот хайлоуд ко мне пришел один докладчик, который рассказывал историю про то, как он нечто оптимизировал. И там некая история того, как он что-то оптимизировал последовательно. И он рассказывает установку задачи, и говорит: «Ну, а чего тут сложно так рассказываешь? Ну, вот зачем тебе вот эти все вот штуки тут нужны? Потому что ты же можешь рассказать, ну, вдвое меньше сущностей тут можешь использовать, чтобы объяснить задачу». Он говорит: «Ну, у меня вот так задача, так вот у меня там так считается». Так я говорю: «А зачем ты вот так считаешь? Ну, вот ты смотри, вот ты можешь вот это там не считать, а считай только тут, и будет у тебя все нормально». Вот, и, ну, вот. И, значит, соответственно, через там полтора месяца после этого он ко мне приходит, говорит: «Я, говорит, попробовал вот там не считать, а считать только тут, еще на 30% быстрее». И вот это тоже, конечно, всегда, ну, надолго запоминается и очень приятно всегда. То есть, ну, там, ну, 2-3-4 раза в год ко мне приходят люди, которым я могу, ну, иногда даже против собственной воли или нечаянно, или не осознавая даже того, что я делаю, что-то и про их работу рассказать, и они потом что-то меняют.
Было ли у тебя хоть раз, когда, например, ты сам понимал, что вот ты вообще человеку не можешь помочь ничем? И второе, что к тебе прям приходили, или потом ты от кого-то слышал обратную связь, что вот Роман сделал мой доклад типа хуже, чем он был? Вот какие-то такие вот негативные кейсы, возможно, смешные и интересные были?
Да. Это, конечно, время от времени такое случается, но, значит, вот там, когда прям сделал хуже, там что-то еще, и они, наверное, были, но, как мы только что обсудили, значит, я их не запоминаю. Ну, фундаментально я могу рассказать, с какими людьми труднее всего работать, и с каким людям я, ну, обычно, ну, не очень сильно пытаюсь что-то переделывать в том, что они делают. И это не значит, что они плохо или хорошо, они разные бывают. Но, в общем, если человек занимается преподаванием, то вот он как выступает, так и выступает. С ним ничего нельзя сделать. Преподаватель, который преподает много лет, он встает на некоторые рельсы. Да, и вот по этим рельсам он едет. Машину там или какой-нибудь внедорожник ты можешь как бы с дороги свернуть там куда-нибудь в поле, да? А поезд, ну, как бы он потерпит катастрофу, если его с рельс стащить. Вот. И, соответственно, если к нему приходит человек, говорит: «Ну, я, в принципе-то, выступать умею, я там 10 лет уже студентам преподаю», говорю: «Ну, окей, да, хорошо, ты действительно умеешь выступать, все классно, да, ну, вот тут, может быть, знаете, вот что-нибудь вот выровняем, да, текст немножко, а здесь вот, ну, может быть, покрупнее, да, давай, вот, все, супер, молодец».
Как ты считаешь, есть вот стандартная такая дихотомия, когда мы, с одной стороны, берем человека, который там харизматичный, хороший докладчик, но материал у него посредственный. И с другой стороны, берем какого-нибудь человека, который чуть ли там не первый раз выступает, а у него отсутствует харизма, сценическая речь и так далее, но у него прям очень крутой, насыщенный материал. Для тебя, как уже собаку съевшего на всем этом, вот как ты считаешь, кто из них добьется именно большего как докладчик в итоге?
Ну, мне гораздо больше нравится, значит, работать со вторыми, естественно, потому что больше потенциал. Потому что если у человека реально есть что-то крутое, чего он умеет делать, да, то как бы научиться об этом рассказывать можно, или, скажем, можно больше добавить вот к этому базовому уровню, добавляя, ну, скиллов каких-то, которые тренируются. А если человек очень харизматичный, ему нечего сказать, то вот это вот нечего сказать, ну, оно не возьмется. Мне кажется, что значительная часть плохих выступлений, она подавляющая. Это происходит от того, что человеку нечего сказать.
То есть из этих двух выбираем того, кто плохо говорит, но классный материал. Чье выступление, вот если мы прям утрируем, на твой взгляд, с учетом твоего опыта, больше понравится людям и получит, там, не знаю, большие оценки на каком-нибудь том же самом хайлоуде или тимлиде?
И вот давай, значит, тут есть... надо посмотреть на систему снаружи этой системы. Да. Снаружи этой системы верно то, что на большой конференции должен быть некоторый баланс разных выступлений. Если у тебя должен быть и какой-нибудь веселый стендапер, который пусть и хрень несет, но зато весело и интересно, время от времени. Но из таких веселых стендаперов ты не можешь составить всю конференцию. Больше того, ты не можешь составить из них даже значительную часть конференции. Но несколько их надо. Тебе нужны несколько людей, которые куда-то в будущее тебе рассказывают. Вот у нас тут на этом Хэллоуде есть доклад про умный город. Про то, что вот есть у тебя умный дом, это тривиально, умная квартира, да, значит. В многоквартирном доме там есть гораздо больше всяких вещей, которые можно оптимизировать на уровне уже бизнеса, а не человека. Но при этом у него появляются всякие уязвимости. Значит, на уровне города, если он объединен какой-то управляющей сетью, там объединен, и там, не знаю, светофоры, и электричество, значит, водоснабжение, что-то еще там может как-то перераспределяться из каких-то центров, да, то это дает массу возможностей для оптимизации, но открывает еще больше уязвимостей для диверсии. Уже там на уровне города это может быть уже интересно иностранной разведке даже в том числе. И как вот это все балансируется, как это все вот в будущее смотреть, да? Очевидно, что то, что ты не можешь на Хэллоуде сделать половину докладов таких, но 2-3 на какие-то темы, которые некоторые будущее открывают, они нужны. Да? Соответственно, человек, который харизматичен, у которого, может быть, какой-то средний материал, ничего особенного, он там что-то такое рассказывает. Несколько таких, все равно надо. На 200 докладов, сколько-то таких надо. Но вот эти вот нормальные инженеры, которые затащили какую-то прямо интересную задачу, и которые, может быть, не обязательно супер прокачаны в речи, и они, тем не менее, составляют и основной костяк, без которого это все не будет работать.
Как ты считаешь, насколько важно некоторые горящие глаза, когда спикер идет выступать с каким-то вот материалом, который ему самому интересен?
То есть, если спикеру самому важно и интересно то, что он делает, и он сам, как сказать, спикер, который... мы какую-то фигню делаем, ему сказать не о чем, руководство говорит выступать, пойдем выступать. Елки-палки. Конечно же, он не такой интересный, как тот, у которого из глубины души это идет.
И последний вопрос из этого блока. Это я лично испытывал в свое время боль от того, что я выступил там с хорошим докладом про софт-скиллы на TeamLeadConf в 2021 году. И потом меня внезапно, как какого-то докладчика открытия, начали звать просто по всем региональным конференциям в этом году. И я с этим же докладом просто ездил как по гастролям. И вот я заметил, что на 6-й раз, когда этот доклад рассказывал, то у меня уже просто не то, что глаза не горели, у меня просто я его оттарабанивал наизусть вообще без какого-либо интереса к данной теме, хотя изначально я супер ей горел. Вот как ты считаешь, и встречался ли ты с таким, есть ли какое-то вот оптимальное число, после которого доклад уже повторять нельзя вообще? Противопоказано.
Противопоказано-то не знаю. А как вот музыканты с концертами ездят?
Не знаю, я не брал.
Им хотя бы деньги за это платят, ладно. Да. Допустим, им платят деньги, поэтому там что-то меняется, может быть. Причем мне кажется, что хорошее число – это 2.
Угу.
Потому что первый раз ты рассказываешь, получаешь какую-то обратную связь, сам понимаешь, что сделал не так, и можешь что-то поправить. Вот. И если ты не профессиональный спикер, а все-таки там инженер или какой-то иной специалист, который не спикерством зарабатывает деньги, мне кажется, что 2 – это хорошее число. Потому что на второй раз ты можешь поправить и сделать лучше, а на третий раз уже точно тебе самому будет скучно. А на 6-й уж вешаться захочется, я думаю.
И еще есть, смотри, такая теория, что нужно опять же, прогоняться перед выступлением какое-то определенное количество раз, чтобы и подготовиться к выступлению, и при этом не перегореть, что ты уже все эмоции отдал до, и уже опять же выходишь, и как будто бы тоже оттарабаниваешь доклад. Вот на твой взгляд, сколько раз нужно прогоняться перед выступлением?
Это очень индивидуально.
Ага.
В смысле, это реально очень сильно зависит от человека. Да. Но обычно у человека есть некий внутренний компас. И человек иногда понимает, я волнуюсь, что-то не очень, там времени нет, но я еще плохо, надо что-то порепетировать, надо рассказать. Вот. А в какой-то момент он такой, вы задолбали меня уже, сколько можно? Вот если ты дошел до состояния, лайфхак, и он говорит, надо еще раз прогнаться, сколько можно, я уже задолбался прогоняться, значит, уже хватит.
Были ли моменты, когда ты был на грани того, что я настолько устал, что пусть это мое любимое ремесло, но я все брошу и больше не буду этим заниматься?
Нет? Давай еще расскажу, значит, почему мне нравится то, чем я занимаюсь. Потому что, во-первых, здесь очень короткие циклы обратной связи. Если ты какой-то проект на работе тащишь, там тебе надо 2 года его тащить, а за это время у компании уже сменились приоритеты, и ты вот 1.5 года его тащил, а потом он стал не нужен, да?
Да, классика.
Классика. Вот. И это же часто бывает. А при этом, ну, как бы первый год тебя еще все долбили за то, что что-то у тебя там от сроков отстает, там еще, да? Как бы тебя сначала все долбят, а потом это никому не надо, оказывается. А тут и очень быстро все. Ну, вот пришел спикер, он хочет подготовиться. Мы там, ну, поработали, и вот у него есть результат сразу. Это очень быстро. И не успевает стать неактуально. А кроме того, здесь одновременно много проектов стартует, много всего летит. Я для себя вот в воспоминания могу забирать не все, а только самое удачное. В нормальной работе, ну, у тебя там, ну, 1, 2, 3 проекта каких-то, которых ты одновременно тащишь, и ты не имеешь права ни один из них уронить. И вот это вот и некоторое чувство несвободы такой, да, ну, обязательности, да, и у тебя нет прям такого права на полный провал. Вот, здесь, ну, по-разному работаешь с какими-то спикерами, ну, кому-то мало помог. Ну, для себя я как бы понимаю. Иногда даже бывает, мне кажется, я ничего человеку не сделал, он потом всем приходит меня благодарить. Но я-то понимаю, что не за что. Вот. Но как бы у меня всегда есть те, ну, которые вот я понимаю за что. Вот это мне нравится. Да, что тут я могу что-то не доделать. Мне, наверное, поздно уже, да. Значит, вот я сейчас давай. У меня появилось недавно хобби. Да. Я играю на ударных. Играть на ударных я бы мог. Ну, это надо очень много заниматься. Вообще ни разу не факт, что я достаточно талантлив, чтобы что-то там достичь, даже если буду заниматься очень много. А мне, ну, немало лет при этом. Поэтому, ну, как бы оно остается как хобби, ну, потому что как бы, вряд ли из меня получится профессиональный музыкант, который может музыкой заработать. 100 пудов не получится. Ну, вот этим я мог бы заниматься. Потому что это очень прикольно. Вот. А все остальное, чем я реально мог бы зарабатывать, да, ну, оно мне гораздо меньше нравится. Ну, вот из того, что я пробовал, из того, за что люди там более-менее готовы мне платить деньги. И я это точно уверен, что вот сколько бы мне здесь не было тяжело, и сколько бы мне здесь не надоело, любое другое надоест гораздо быстрее.
Как ты думаешь, вообще какая у тебя дальнейшая амбиция в твоем ремесле? То есть... Ты, опять же, я уже понял, что не собираешься его масштабировать как бизнес, но чего бы тебе еще хотелось вот в твоей некой сфере, назовем это так, попробовать, до кого бы еще хотелось добраться? То есть ты, опять же, вот когда-то имел попытки достать до какой-то прям аудитории внешней, которая бы приходила и сама запрашивала. Остановился в итоге на B2B, где ты уже там крайне хороший, единственный в своем роде. Есть еще что-то?
Слушай, ты неприятные вопросы мне задаешь, потому что стратегическое мышление не входит в число моих сильных сторон. Да? То есть, на самом деле, все, что происходит, оно происходит очень ситуативно. Вот, во-первых. Во-вторых, в принципе, то, что есть, оно мне нравится. Единственное, может быть, мне бы хотелось, ну, конечно, как-то диверсифицироваться, чтобы вот этих вот компаний, с которыми я работаю, их было не там, условно, 4, да, которые там, или сколько-то, а чтобы их было, пусть они по чуть-чуть, да, но пусть их будет 20, да, чтобы было больше разных людей, разных компаний. И мне это, наверное, будет уже достаточно, потому что, ну, типа, я понял, что я не хочу, например, дотянуться до аудитории людей в галстуках. Да, вот, и люди, на мой взгляд, они делятся на 2 большие группы, да, это люди в футболках и люди в галстуках. И я сам из вот этой группы людей в футболках, на самом деле, да, поэтому... Люди в галстуках, у них, наверное, больше денег. Ну, хотя не факт, но допустим.
Может быть, они все потратили на галстуки.
Может, ну, да, вот. Mm-hmm. Может быть, еще что-то, да. Может быть, они там какие-то более, значит, более руководящие или какие-то еще. Но мне с ними трудно. Вот, с людьми в футболках мне легко. И, в общем, если бы вот те люди в футболках, с которыми я работаю, просто были еще более разнообразные, то больших амбиций, наверное, у меня бы и не было.
Один очень маленький вопрос про деньги. Если сравнивать в пересчете на курсы валюты, вот это все, то какой у тебя сейчас там среднемесячный доход по году с тем, когда вот ты работал в Яндексе и, например, там работал в JetBrains, это сопоставимые деньги? Или все-таки на даже будучи вот хедлайнером такой вот ниши, все равно люди в найме простыми, там, опять же, руководителями-разработчиками зарабатывают больше.
Я могу сказать, что вот ту сумму зарплаты, с которой я уходил из Яндекса в 2015 году, я, ну, в пересчете на год повторил в 2019.
Угу.
То есть вот у меня без индексации, без ничего, вот именно вот ту же сумму. да, при том, что все эти годы там была какая-то инфляция, что-то еще. Понятно, что сейчас вот и зарплату 10-летней давности трудно сравнивать, но что-то мне подсказывает, что, значит, ну, там, начальник отдела, в котором, ну, там, 60 каких-нибудь штатных сотрудников, разработчиков и вот этого всего в Яндексе, скорее всего, зарабатывает больше, чем я.
А JetBrains?
Не, в JetBrains там меньше было. Ну, и, в принципе, JetBrains, как бы, они брали не деньгами. То есть, у них, в принципе, зарплаты были, ну, скажем, скорее ниже рынка вообще. Ну, потому что зато там был коммунизм, и было очень прикольно. И у Ренка была одна большая семья. В JetBrains очень интересно. Сейчас трудно говорить, потому что я не знаю, что происходит, во-первых, в несчастной в эмиграции, которая вызывает у многих людей тоску, да, просто самим своим фактом. И еще с учетом того, что все-таки там компания некоторое финансовое давление испытывает, чего с ней не было никогда за всю ее историю перед этим. Да, то есть JetBrains, ну, всегда были очень прибыльные компании, у них всегда было... Ну, им не нужны были никогда внешние инвестиции. Да, значит, они все, что хотели сделать, могли сделать из тех средств, которых у них были. И еще оставалось всегда. И это дало возможность сформировать, ну, довольно интересную культуру, когда, ну, реально все большая семья. Да, любой человек мог перейти из команды в команду, ну, просто типа сказать, вот все, я вот этим больше не хочу заниматься, хочу заниматься тем. Вот это этим.
Почти
вот этим.
Холократия.
Да. В значительной мере. И вот этим они брали, да, то есть, ты можешь, если у тебя реально так все устроено, а там было все именно так устроено, то ты можешь платить и немножко ниже рынка, и ничего страшного не будет. И все равно люди у тебя будут работать с удовольствием.
Если бы вообще не было IT-сферы, как ты думаешь, чем бы ты занимался?
Я думаю, что какая-нибудь инженерная деятельность в итоге у меня бы случилась. Ну, на стыке там, может быть, естественных наук разных. Вот. И там бы я тоже, значит, сначала был бы не очень хорошим инженером, вот, а потом бы зато отлично помогал людям рассказывать про то, что они делают.
Ты еще пропустил, а потом не очень хорошим менеджером, инженером.
Да, конечно. Да. Как водится.
Как ты думаешь, какая сейчас главная проблема современного IT?
Проблема, не знаю, может быть, это не проблема. Mm-hmm. Что такое IT? Это как бы, ну, большое, да? И,
да.
И у одних людей проблемы, а у других это же возможности, да? И, в общем, как бы я тебе расскажу, давай, что вот мне видится, какая тенденция происходит, а проблема это или нет? Мне самому она не нравится, но это может быть связано с тем, что я просто старикашка, да?
Okay.
А вот, вообще, когда-то давно... Давно. Вот у тебя был, ну, компьютер, на нем был там DOS или что-нибудь, или, ну, Linux, может быть, или, ну, какой-то иной Unix, там, Solaris, может быть, кто помнит Solaris. Вот. И там был компилятор, и все, и больше там ничего не было. Ну, и текстовый редактор, типа VI какой-нибудь такой, знаешь, вот. Вот, и ты там какую-то пишешь программу в этом текстовом редакторе, компилируешь ее этим компилятором. Может быть, там есть, ну, несколько библиотек каких-то, но их тоже там их было очень мало, они были маленькие. Вот, и все, и она у тебя запускается и работает. Вот ты программист. И я еще как бы как-то вот, ну, чуть-чуть застал эти времена. И там все было понятно. То есть ты мог брать и дебажить там свою программу, там вот она вся твоя. Сейчас, ну, вот у тебя там вот в стеке вызовов, да, вот там вот твой код, это там 2-3 строчечки, да, а там вот столько каких-нибудь одних фреймворков, вот столько каких-нибудь других фреймворков, и все это еще в Кубернетисе, значит, у тебя крутится в непонятно каком облаке, которое там что-то еще, как бы, и ты вообще ничем не управляешь на самом деле. Ну, и часто ты превращаешься в, ну, некоторого оператора станка, кажется, который, ну, при этом как бы не знает, как работает этот станок, не знает там вообще, как что там в нем устроено, что для него надо, но умеет в этом станке там что-то дергать. При этом важно, что сам конструктор станка, ну, тот, кто его, он, может быть, сам зато не может им эффективно пользоваться уже. То есть, вот это вот разделение обязанностей, специализация, вот эти вот узкие-узкие, значит, ниши, ну, потому что, как бы, мир такой большой, что его весь очень трудно становится охватить. А меня это немножко пугает, потому что, ну, мне вот трудно воспринимать, что вот и тебе вот столько всего надо сделать, чтобы просто вынести мусор. Да? Я не знаю, это не то, чтобы это проблема, да, но это некоторая трудность, ну, с которой людям приходится сталкиваться. Да, и, ну, и как те же микросервисы. Да, вот у тебя вот сколько докладов про то, а как мне вообще понять, что происходит в моей системе, елки-палки. Вот я все написал, А что там происходит, я теперь не могу понять. Мне нужна графовая база данных, куда я буду трейсы складывать, и к этой графовой базе мне нужен язык запросов, который будет мне там паттерны искать. И это все будет работать, ну, там, сутки, чтобы это все проанализировать. А иначе никак. Как это все работает вообще?
Меня в свое время как раз в целях, как и всех вот нас ВМКшников, еще я был последним специалистом на ВМК. И...
А в смысле, теперь там магистры?
Теперь там бакалавры, бакалавры и магистры. Да. Я учился вот классических 5 лет, и у меня был замечательный преподаватель, даже есть интервью, я внезапно увидел у Лекса IT-бороды с преподавателем с фамилией Столяров. Вот, очень классный мужчина, и он нас заставлял завести отдельный какой-нибудь нетбук, туда поставить как раз вот все, что ты сказал, вот прям как в старые добрые времена. То есть нам запрещали пользоваться интерфейсом Linux. Нам говорили, что вот у вас должно быть просто вот консоль,
терминал.
Да, только там учитесь работать с Vim'ом никаких, увижу мышку, отберу, и вот это вот все. И это было, тогда казалось это немножко таким чрезмерным, но потом уже спустя время я понял, что это на самом деле очень классная была такая интерактивная атмосфера погружения в то, из чего потом ты уже понимаешь, что вот такое раньше было вообще программирование.
Ну, это очень сложная тема, потому что, с одной стороны, вроде как надо корни понимать, и откуда все это выросло, но, с другой стороны, тоже нельзя палку перегибать.
Это
потому
правда.
Что вообще, где баланс, очень трудно.
Но у нас-то было год из 5, поэтому год из 5 было прям в кайф. Спасибо, Роман, большое за то, что пришел в нашу студию ко мне на интервью. Да, спасибо большое всем тем, кто дослушал это до конца. Подписывайтесь на данный подкаст во всех там телеграм-каналах, стримингах, на Ютубе. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Увидимся через пару недель. Пока-пока.
Счастливо.